Джудит Макнот. Рай.
As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender.
Глава 26. Во вторник, стоя перед зеркалом в ванной комнате, смежной с ее кабинетом, Мередит ухитрилась убедить себя, что способна встретиться с Мэттом на нейтральной почве и уговорить его согласиться на быстрый тайный развод. Она чуть подкрасила губы, взбила доходившие до плеч волосы в модную прическу и отступила, чтобы оценить впечатление, производимое ее черным платьем из мягкой шерсти джерси с высоким воротником, узкой юбкой и длинными, широкими, собранными на запястьях рукавами. Широкое блестящее золотое колье ярко выделялось на черном фоне, а на запястье переливался браслет в таком же стиле. Самолюбие и здравый смысл заставили ее выглядеть как можно лучше. Мэтт встречался с кинозвездами и сексапильными элегантными моделями, и она легче сможет договориться с ним, если будет выглядеть уверенной и изящной. Удовлетворенная результатом, Мередит сунула косметичку в сумку, надела манто и перчатки и решила взять такси, чтобы не пробираться самой в бесконечном потоке машин и не искать место парковки в такой дождь. Усевшись в такси, она выглянула в окно, наблюдая, как пешеходы поспешно бегут по Мичиган-авеню, держа над головами зонтики и развернутые газеты. Капли барабанили сотнями крохотных молоточков по крыше такси, и она поплотнее завернулась в роскошное манто, подаренное отцом на 25-летие. Все эти 5 дней и ночей она непрестанно репетировала, как и что сказать. Нужно быть спокойной, тактичной и деловой. Да-да, именно так она будет себя вести. Не стоит опускаться до того, чтобы критиковать его за прошлое. Пусть у него нет совести. Мередит совершенно не желает доставить ему удовлетворение узнать, как ранило ее его предательство. Но никаких истерик. Она будет спокойной, тактичной и деловой. Именно таким образом она, возможно, сумеет показать ему пример, как вести себя, и, возможно, их отношения станут более цивилизованными. Кроме того, не стоит обрушивать на его голову все проблемы сразу. Нужно сообщать обо всем постепенно. Но руки снова начали дрожать, и Мередит сунула их поглубже в карманы, судорожно сжав кулаки в нервном напряжении. По стеклам лились водяные струи, так что яркие вспышки светофоров превращались в размытые пятна красного, желтого и зеленого, напоминая Мередит о фейерверке, взрывавшемся волшебными огнями 4 июля, в день, навсегда изменивший жизнь Мередит. Голос таксиста отвлек ее от мрачных мыслей. «Мы приехали, мисс». Мередит порылась в сумочке, заплатила ему и бросилась к небоскребу из стекла и бетона. Выйдя из лифта на 60-м этаже, она оказалась в огромной приемной, затянутой серебристым ковром. Мередит подошла к секретарше, шикарной брюнетке, сидевшей за круглым столом и с плохо скрытым любопытством наблюдавшей за посетительницей. «Мистер Фаррелл ожидает вас, мисс Бэнкрофт», — сказала она, очевидно, узнав Мередит по снимкам в прессе. «Сейчас он на совещании, но через несколько минут оно закончится. Пожалуйста, присаживайтесь». Раздраженная тем, что Мэтт явно намеревается заставить ее ждать, как крестьянку, добивающуюся аудиенции у короля, Мередит подчеркнуто поглядела на часы. Она приехала на 10 минут раньше. Гнев испарился так же внезапно, как и вспыхнул, и Мередит уселась в хромированное кресло с кожаной обивкой. Не успела она раскрыть журнал, как из углового кабинета вышел мужчина, оставив дверь нараспашку. Мередит поняла, что может беспрепятственно изучать мужа поверх страниц журнала, и украдкой уставилась на него. Он сидел за столом, задумчиво сдвинув темные брови, и о чем-то говорил с незнакомыми мужчинами. Несмотря на небрежную позу, он излучал атмосферу властности и уверенности в себе. Сразу было видно, кто хозяин в этой комнате. Он был словно олицетворением мощи и силы, которые Мередит нашла немного удивительными и странно тревожащими. В ту ночь в опере она была слишком расстроена, чтобы хорошенько рассмотреть его. Но теперь у нее были для этого время и возможности, и Мередит отметила, что он остался почти таким же, что и 11 лет назад, и все-таки в чем-то изменился. В 37 лет он потерял свежесть юности, и теперь лицо его светилось приобретенным тяжким трудом опытом, что делало его еще привлекательнее, но и более непреклонным. Волосы оказались темнее, чем она припоминала. Глаза светлее, но скульптурно очерченные губы все так же излучали неприкрытую чувственность. Один из мужчин сказал что-то шутливое, и блеск неожиданной улыбки Мэтта заставил сердце Мередит сжаться. Она постаралась прислушаться к спору. Очевидно, Мэтт намеревался слить два отдела Интеркорпа в один. И теперь мужчины пытались выработать лучший способ это сделать. Мередит с возрастающим профессиональным интересом отметила, что здесь метод ведения совещаний разительно отличается от того, что происходило в их фирме. Отец лишь отдавал приказы и приходил в бешенство, если кто-то пытался противоречить. Мэтт, однако, предпочитал оживленную дискуссию и свободное выражение мнений. Он слушал, спокойно оценивая преимущества каждой идеи, и вместо того, чтобы унижать служащих, силой заставляя их подчиниться, использовал их таланты и приобретенный опыт. Такой подход казался Мередит куда более разумным и продуктивным. Она, не скрываясь, подслушивала, и в сердце укоренилось и начало расти крохотное семя восхищения. Мередит подняла руку, чтобы отложить журнал, и это движение, по-видимому, привлекло внимание Мэтта. Он поднял голову и в упор посмотрел на Мередит. Она замерла, забыв о журнале, не в силах отвести взгляда от этих серых глаз. Но тут Мэтт резко отвернулся и обратился к сидевшим за столом мужчинам. «Сейчас позднее, чем я думал. Возобновим дискуссию после обеда». Через несколько секунд кабинет и приемная опустели, и горло Мередит пересохло при виде Мэтта, шагнувшего к ней. «Спокойная, тактичная, деловая», — нервно повторяла она, вынуждая себя поднять голову и взглянуть в эти полуприкрытые веками глаза. «Никаких упреков. Не вываливай на его голову сразу все проблемы. Постепенно». Мэтт наблюдал, как она встает, и заговорил с ней голосом таким же бесстрастным и безразличным, как и его чувства к ней. «Давно не виделись», — объявил он, намеренно показывая, что забыл о короткой и неприятной встрече в опере. Мередит извинилась по телефону, доказала желание помириться, придя сюда, и он был готов встретить ее на полдороги. В конце концов, все это случилось много лет назад. Глупо дуться из-за чего-то и кого-то, не имевшего для него ни малейшего значения. Ободренная очевидным отсутствием неприязни, Мередит протянула руку в черной перчатке и постаралась не показать, как нервничает.
«Здравствуй, Мэтт»,
— выговорила она с самообладанием, которого вовсе не испытывала. Его пожатие было коротким и деловым. «Зайдем на минуту в кабинет. Нужно позвонить до ухода».
«Ухода?» — повторила она, шагнув в огромный кабинет с серебристыми коврами и потрясающим видом на панораму города. «Что ты имеешь в виду?»
Мэтт поднял трубку. «Прибыли картины для офиса, и сейчас их начнут развешивать. Кроме того, мне казалось, что лучше обсудить дела за обедом».
«Где?»
— охнула Мередит, лихорадочно пытаясь придумать, как отделаться от приглашения. «Только не говори, что уже успела поесть, потому что я все равно не поверю», — покачал головой Мэтт, набирая номер. «Ты всегда считала, что неприлично обедать до полудня». Мередит вспомнила, как сказала нечто подобное, когда жила на ферме. Какой же самонадеянной маленькой идиоткой она была в 18 лет. Сейчас она вообще не брала перерыв на обед и обычно довольствовалась бутербродами, съеденными прямо за столом, если, конечно, у нее вообще находилось на это время. Только сейчас она сообразила, что обед в ресторане не настолько уж плохая идея. По крайней мере, он не посмеет кричать и ругаться или устраивать сцены, когда она расскажет, в чем, собственно, дело. И вместо того, чтобы стоять в ожидании, пока Мэтт говорит по телефону, Мередит решила осмотреть его коллекцию современного искусства. В дальнем конце комнаты она увидела и узнала единственную вещь, которая ей нравилась – большой автомобиль Колдера. Рядом, на стене, висела огромная картина в пятнах и спиралях желтого, голубого, розового и фиолетового цветов. И Мередит отступила, пытаясь понять, что люди находят в подобных вещах. Ей это казалось рыбьими глазами, плавающими в виноградном желе. Рядом висела еще одна, на которой было изображено нечто, напоминавшее аллею в Нью-Йорке. Мередит наклонила голову на бок, молча изучая пейзаж. Нет, не аллея. Возможно, монастырь. А скорее всего, перевернутые вершинами вниз горы с деревней, ручьем, текущим по диагонали через весь холст, и жестянками из-под консервов. Стоя за столом, Мэтт из-под тишка наблюдал за Мередит. С безразличным интересом ценителя искусства
он изучал красивую женщину, закутанную в норковое манто. На шее блестело золотое колье. Она выглядела элегантной, роскошно одетой и избалованной, что разительно отличалось от мадонноподобной чистоты ее профиля и сверкающего в огне ламп расплавленного золота волос. Несмотря на возраст, Мередит по-прежнему излучала ауру безыскусной утонченности, изысканности и бессознательной чувственности. Без сомнения, именно это по большей части и привлекло его тогда, сардонически думал Мэтт. Ее ослепительная красота в сочетании с поверхностной, но убедительной аурой царственной отрешенности, доброты и порядочности. Даже сейчас, став на 10 лет старше и мудрее, Мэтт мог бы найти ее неотразимой, не зная он, как она в действительности бессердечна и эгоистична. Повесив трубку, Мэтт подошел к Мередит, безмолвно ожидая ее замечаний.
«Думаю, это замечательно»,
— солгала она. «В самом деле? И что же тебе в ней нравится?»
«О, все! Цвета, буйство красок, эмоции, которые она передает, образность».
«Образность?» Словно не веря своим ушам, переспросил он. «И что же ты видишь, когда смотришь на нее?»
«Возможно, горы, или башни шпилями вниз, или...»
На этом ее воображение истощилось, и Мередит беспомощно смолкла.
«А ты что видишь, когда смотришь на нее?»
Сделанным оживлением осведомилась она. «Я вижу четвертьмиллионное вложение», — сухо пояснил он, «которое возросло теперь в цене до 500 000. Прежде чем Мередит успела скрыть свои чувства, на ее лице отразился ужас.
«За это?»
«За это», ответил он, и Мередит почти показалось, что она видит ответные искорки юмора в его глазах.
«Я не то хотела сказать»,
— сокрушенно пробормотала она, напоминая себе о своем плане, спокойная, тактичная.
«Я почти ничего не знаю о современном искусстве».
Он, безразлично пожав плечами, сменил тему. «Так мы идем?» Когда он подошел к шкафу, чтобы достать пальто, Мередит заметила на столе фотографию в рамке. Со снимка улыбалась хорошенькая молодая женщина, сидевшая с прижатыми к груди коленями на поваленном дереве. Волосы растрепал ветер, а глаза радостно сияли. Мередит решила, что она либо профессиональная модель, либо, если судить по этой улыбке, влюблена в фотографа.
«Кто сделал снимок?» — спросила она, когда Мэтт обернулся.
«Я? А в чем дело?»
«Просто так».
Девушка явно не была одной из кинозвезд или светских дам, с которыми Мэтт обычно фотографировался. Ее красота была свежей и не испорченной.
«Не узнаю ее».
«Она не вращается в ваших кругах», — язвительно процедил он, натягивая пиджак и пальто. «Просто девушка, которая работает химиком в научно-исследовательском институте в Индиане».
«И любит тебя»,
— докончила Мередит, с изумлением распознав плохо скрытый сарказм в его голосе. Мэтт тоже посмотрел на снимок сестры. «И любит меня». Мередит инстинктивно почувствовала, что девушка играет большую роль в его жизни. И если это правда, Если он, возможно, подумывает о том, чтобы жениться на ней, значит, так же, как и Мередит, будет стремиться поскорее получить развод, а это намного облегчит ее задачу. Проходя мимо офиса секретарши, Мэтт остановился и сказал седоволосой женщине: «Том Эндерсон сейчас находится на слушаниях Саутвильской комиссии по районированию. Если он приедет еще до моего возвращения, пусть позвонит в ресторан по этому номеру».